Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Гоу! Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым. Крымское утро может быть свободным, веселым и бодрым. Я очень надеюсь. Катя Некречи, Сергей Макрушин у микрофона.
Да, главное соблюсти обязательное условие, включить ваши радиоприемники на частоту 105.9 FM или зайти на сайт Крым Реали, где ведется прямая трансляция наших эфиров. Вот я вот просыпаюсь все еще. А, кроме того, прямая трансляция у нас идет в Facebook и на YouTube страницах Крым Реали. Там вы можете не только нас слышать и видеть, но и задавать свои вопросы, комментировать наши эфиры. Мы все внимательно читаем. Выразить свое мнение, свою точку зрения, либо рассказать нам какую-то интересную информацию тоже можно. 8 800 10 06 926 – это номер телефона, по которому вы можете дозвониться к нам в прямой эфир, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины – 044 490 31 18.
Ну и также важно сказать, что мы сегодня, о чем мы сегодня будем говорить. Мы будем сегодня, центральная тема нашей программы, это крымчан судят за бойкот российской армии. В общем-то, наказание за нежелание служить. Все это будет буквально через 10-15 минут в нашем эфире. А также мы поговорим о том, кто из мировых известностей, голливудских звезд оказался в Киеве внезапно. Это интересная новость, ее мы обсудим немного позже. Почитаем ваши комментарии, постараемся успеть под каким-то из материалов, под одним из материалов радио Крым Реали на странице Крым Реали в Ютубе.
Да, обсудим, что же вы там понаписали такого.
Да, посплетничаем немножко, да, в эфире. Да. И, собственно, давайте, комментируйте, звоните и начинаем наш эфир. Йоу!
Новости.
Главная новость. Сон должен быть, и он должен быть здоровым.
Да. Я не думаю, что есть хоть один человек, который бы это опроверг. Итак, сон. Казалось бы, совершенно обыденная человеческая потребность. Одна из самых популярных тем в интернете. Особенно преуспели в этом создатели мемов, где шутки о недосыпании заполнили паблики и группы социальных сетей. Вот у меня в студенческое время было много таких вот ВКонтактике мальчиков.
Шуточек. ВКонтакте вообще много было мальчиков. Может быть, и сейчас есть, но мы об этом не знаем, не догадываемся.
Все это неспроста. От проблем со сном у человека появляется хроническая усталость. Преимущественно этой проблемой страдают люди, у которых ненормированный рабочий график или те, кто вынужден работать в нескольких местах одновременно. Проект «Голос Америки» пытался разобраться в проблеме сна современного человека. Центр по контролю и профилактике США выяснил, что около 35% американцев спят меньше положенной нормы. В Вашингтоне с этой проблемой борются в центре «Ричардж». Жители американской столицы приходят сюда на так называемый «тихий час», который в центре называют «The Power Nap» или проще «энергетический сон». Корреспондент «Голоса Америки» Карина Бафраджан, которая решила испытать на себе действие энергетического сна, рассказывает о происхождении самого термина.
Энергетический сон. Этот термин появился в 90-х. Ввел его американский психолог Джеймс Масс. Согласно его теории, продолжительность такого дневного короткого сна не должна превышать 30 минут. Иначе есть вероятность, что после такого сна вы будете себя чувствовать еще хуже. Ну, сейчас проверим.
Для качества. Ну, интересно, мы сейчас не будем проверять.
Это можно считать дневным сном?
Здоровым дневным сном. Ну, давай попробуем.
Или продолжением
ночного. Но не больше 30 минут. Или давай все-таки после эфира. Ну, на самом деле, мы на себе проверяем, потому что и Сережа, как это, убежденный сов, убежденная сова. И я убежденный сов.
Да, идейный сова.
И для нас утренние эфиры, это, конечно, личная...
Челлендж.
Да, личный челлендж. Я хотела, у меня, знаешь, в голове личная трагедия. Ну нет, на самом деле нет. Для меня интересен этот экспириенс, этот опыт. И я, в принципе, понимаю, как работать со своим организмом. Не всегда это удается сделать, да, потому что не всегда удается заснуть, вот даже вырубиться в 10 часов вечера, чтобы проснуться в 6 утра. Вот вчера не получилось, у меня и все. Но, тем не менее, после наших утренних эфиров я, наоборот, какой-то прилив бодрости получаю. Но это один из секретов. То есть в Вашингтоне альтернатива – это такой дневной сон на 30 минут, а у нас альтернатива – это утренний эфир Радио Крым Реали.
Ну и что утренний же... эфир Радио Крым Реали заменяет полчаса сна.
Да.
Эта информация никем не проверена, но тем не менее.
Я надеюсь, наши слушатели не засыпают во время эфиров, а наоборот тоже набирается какой-то энергии. Но если мы вернемся в Вашингтон и в ту комнату сна, то там в качестве энергетического сна необходимо создать должные условия, говорят вот эти вот люди, которые это все организовали, построили такое вот развлечение, такой релакс для американцев. В комнате включают приглушенный свет, устанавливают комфортную температуру, обстановка должна быть спокойной, а мебель должна позволять человеку принять удобную позу. А вот засыпать, оказывается, совсем не обязательно. Об этом рассказывает управляющий партнер данного центра Мария Хосе Эрнандес.
Иногда люди говорят, я не смогу заснуть за 20 минут, мне нужно больше времени. Но дело в том, что энергетический сон – это состояние, когда ты уже не бодрствуешь, но еще не заснул. Активность мозга снижается, и это позволяет вам отдохнуть. В результате вы чувствуете себя лучше и энергичнее.
Ну, теперь самое интересное. Если мы сравниваем две технологии, это хорошее настроение и, как это, собирание энергии от мира, слушая наш эфир, это абсолютно бесплатно. Надо только провести интернет или поставить радиоприемник. То стоимость одного сеанса вот такого в Вашингтоне, это же не бесплатно, правда?
Да, стоимость одного 20-минутного сеанса $9 США. Три года существования студии доказали, что идея брать деньги за сон не такая уж и безумная. Возможность вздремнуть в течение напряженного рабочего дня для многих превращается в такую же необходимость, как перерыв на обед. Вот что журналистам рассказали посетители центра.
Я всегда любила медитации, но сейчас у меня 5-месячный ребенок, так что это мой шанс в середине рабочего дня чуть-чуть поспать.
После такого сна я в гораздо лучшем настроении и доброжелательнее к людям. А если у меня не получается заскочить сюда, то я замечаю, как мое настроение снова портится.
Вот так, ну, так вот, если не успевать. И мне кажется, что если мы, опять-таки, случайным образом проводим параллели с нашими эфирами, если вдруг вы пропустили наш эфир, у вас из-за этого портится настроение, не расстраивайтесь, потому что есть текстовые версии на сайте Крым Реали, и на YouTube Крым Реали сохранены все видеотрансляции, или же в аудиоподкастах это все есть также на сайте Крым Реали. Поэтому не расстраивайтесь, но на самом деле напишите нам, пользуетесь ли вы. Ну, дневной сон, знаешь, как-то звучит по-садиковски, что ли, знаешь? Знаешь, как в садике, вот
тихий
не
час.
Хотел тихий час спать. Сиеста звучит прикольно, правда?
Да.
Да, у меня сиеста, все. В принципе, мне кажется, что это крутая тема. И у меня такое подозрение, что если человек просыпается в 6 утра или раньше, то, в принципе, если у него будет там после обеда сон, если есть такая возможность, минут 20... то там 30, да, то, но не больше, то мне кажется, что это действительно может помочь как-то пережить этот день и быть активнее.
Но, во всяком случае, он быстрее пройдет на полчаса.
Ты смотря, какой сон будет сниться. Ну, на самом деле, мы тут приводим конкретный пример, это материал «Голоса Америки». Они говорят о том, что о важности дневного сна ученые говорят уже давно, и все больше и больше компаний устанавливают в своих офисах капсулы для восстановления сил, а вот полноценные студии сна пока редкое явление. Найти их можно только в крупных городах Америки, но по мнению специалиста по медитациям Джеки Краковски, у этого центра на рынке услуг большой потенциал.
Энергетический сон – это следующий большой тренд. Не удивлюсь, если в офисах начнут чаще призывать коллективы и уделять на это время. Мы все очень много работаем, и это влияет на наш сон, здоровье и общее состояние. Думаю, в будущем в Америке будет больше оздоровительных центров для релаксации и сна.
Несмотря на успешный запуск проекта, Recharge пока не планирует расширяться, делая упор на качество сервиса. Похожему принципу команда учит и своих посетителей. Только сделав здоровье своим приоритетом, можно отправляться покорять самые недосягаемые вершины.
Ну и на самом деле мне понравилось, что некоторые работодатели в офисах устанавливают капсулы для восстановления сил. Я считаю, что это очень прикольная штука.
Это супер, на самом деле.
У нас бы очередь была, наверное, в такую капсулу. Но как-то мы ее поделили, мне кажется.
В тапочках, знаешь, в халатах.
Ну да, ты видел иногда?
С любимыми игрушками.
Иногда в офисах есть коллеги, которые вот в тапочках как раз и предпочитают работать. То есть одно дело, когда ты для офиса берешь более удобную обувь, а бывает такое, что, в общем-то, и в тапочках тоже.
Ну здорово, если у человека в таком случае растет продуктивность и комфорт его работы, почему бы нет?
Да, почему бы нет? Поэтому, дорогие наши крымчане, обязательно пишите нам в Фейсбуке и в Ютьюбе под этими трансляциями, хватает ли вам тех часов сна, которые у вас есть, хотели бы вы, чтобы подобный центр был у вас в городе, например, и, собственно, дает ли вам энергию, позитивную энергию прослушивания или просмотр эфиров радио Крым Реалии. Хотя, зачем ждать ваш ответ на этот вопрос? Я и так, в принципе, понимаю ваш ответ.
Никогда не спят комментаторы под нашими эфирами, потому что, несмотря на то, что обсуждаем мы тему сна, да, люди уже обсуждают тему, которая будет звучать в нашем эфире далее.
И это прекрасно, потому что это главная тема этого эфира. Радио Крым Реалии, Доброе утро, Крым. Сергей Макрушин, Катя Некречия для вас работают. И я напомню, что тема нашей программы сегодня – крымчан судят за бойкот российской армии. И к ней мы возвращаемся через несколько секунд.
После того, как проведем нашу постоянную рубрику «Погода в Севастополе», нам снова пишут.
В Севастополе
плюс 20,
да,
дождик.
Спасибо. Мы, кстати, сегодня подробно поговорим о прогнозе погоды в Крыму, но позже немного. Где-то минут через 20-25, поэтому, пожалуйста, оставайтесь с нами.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу Сергея Макрушина.
Радио Крым Реалии продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете присоединиться к нашему эфиру. Сделать это очень просто. 8 800 10 06 926. Набирайте этот номер, если вы слышите нас в Крыму, и вы попадете в наш прямой эфир. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Также напомню, что прямая трансляция наших эфиров, не только звук, но и видео. Посмотреть на нас вы можете на YouTube и Facebook страницах Крым Реалии. Там же можете комментировать наш эфир, выражать свою точку зрения, делиться информацией. Мы все внимательно читаем по мере поступления и по мере возможности. Итак, в нашей студии гость Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы. Доброе утро.
Доброе утро.
Поговорим мы о призыве в Крыму. Прокуратура Автономной Республики Крым сообщила, что почти 60 приговоров вынесено в отношении тех крымчан, которые не хотели служить в российской армии. Вот такая цифра есть, да. Об этом поговорим. Итак, сейчас стартует осенний призыв в Крыму. Это уже какая волна призыва в российскую армию?
Восьмая
волна. И сколько людей всего за это время?
Ну, за предыдущую кампанию, по нашим данным, было призвано именно в рамках призыва 18 900 человек. Сейчас ожидается, если пока цифра точно не озвучена, так называемыми военкомами, но ожидается порядка 3500.
Итак, какие есть на данный момент цифры у правозащитников, у Крымской правозащитной группы относительно тех людей, которые преследуются в Крыму за отказ служить в армии России?
По данным на вчера, у нас была информация о 79 уголовных делах, возбужденных в отношении крымчан за отказ служить в вооруженных силах Российской Федерации. Из них по 72 уже вынесены приговоры, 6 находятся на рассмотрении. По одному известно возбуждение дела, но дело в суд так и не передано. Сегодня, кстати, будет в Крыму рассмотрение по 4 делам. 3 в Севастополе будет и 1 в Кировском районе.
Как вы отслеживаете эти дела? То есть где эта информация публикуется?
На так называемых судах Крыма информация публикуется. То есть по статье 328 Уголовного кодекса России вы заранее выносите информацию о том, когда будет рассмотрение, и в случае, если вынесение приговора, появляется информация, что приговор вынесен.
Да, действительно, о том, что есть в Крыму определенное количество приговоров, связанных с отказом отнесения воинской службы в российской армии, говорит даже российский военный комиссар Крыма Олег Ермилов, только у него данные немного другие. Давайте послушаем несколько его цитат. Перед весенней кампанией, которая закончилась минувшим летом, Олег Ермилов давал пресс-конференцию, на которой заявил, что, во-первых, крымчане идут служить в российскую армию добровольно. Давайте послушаем этот фрагмент.
У нас граждане идут добровольно служить в вооруженные силы, поэтому они законопослушные граждане своего государства. Я даже хочу добавить больше, вот за вот эти все 5 лет, которые мы, 4 года призываем наших юношей на военную службу, у нас нету ни одного случая, кто самовольно оставил воинскую часть. К сожалению, такие случаи бывают, хотя они и редко. Но вот за эти 4 года, которые мы призываем наших граждан, ни один военнослужащий воинскую часть не оставил.
Ну и буквально через несколько минут после того, как он сказал о том, что люди идут добровольно в армию служить, он рассказал о том, сколько человек пытались уклониться от службы в российской армии в Крыму за вот это время, которое прошло с первой волны, да, призыва с 2015 года. Давайте послушаем.
За вот эти года, которые мы осуществляем, призыв граждан на военную службу, у нас было возбуждено 15 уголовных дел и порядка 250 административных. Но я статистику за другие субъекты не веду, но я все-таки считаю, эта цифра значительная, скажем так. Порядка 300 человек получается.
Вот это слова российского военного комиссара Крыма Олега Ермилова о том, сколько человек, по его данным, были привлечены к ответственности за нежелание служить в российской армии. Я напомню, что гость нашей студии Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы. Итак, мы видим, что эта цифра отличается от количества опубликованных российскими же судами в Крыму, да, приговоров. Почему так?
Ну, или два варианта. Или Ермилов попросту соврал, или второй вариант – это просчет его пресс-секретарей, которым мы дали цифры. Да, 15 уголовных дел было возбуждено в конце 2016 года, то есть он не стал показывать цифры за 2017 год, не стал показывать цифры за 2018 год. Плюс на момент, когда он говорил, было порядка 50 уголовных дел. А сейчас, как я сказал, нам известно 79, то есть цифра растет постоянно, каждый месяц 5-6 новых уголовных дел возбуждается в отношении крымчан.
За что именно возбуждаются эти уголовные дела? То есть как выглядит их фабула? Что человек сделал или не сделал, после чего начинается уголовное преследование?
Они, в принципе, практически однотипные, то есть они меняются, формулировка в зависимости от суда, но в рамках самого суда приговоры отличаются только датами и фамилиями. И, возможно, суммами штрафов. А смысл, что, имея преступный умысел уклониться от вооруженных, службы вооруженных сил, человек получал повестку, но не явился на медицинскую комиссию или уже на момент непосредственно призыва. То есть, и в зависимости от этого, то есть, там уже выносится, соответственно, штраф. Есть несколько дел, связанных с тем, что в отношении одного человека было возбуждено дело в виде условного лишения свободы. Но это было связано с тем, что у него была непогашенная судимость. И одно интересное дело в отношении жителя Нижнегорского района, крымского татарина, было возбуждено дело за уклонение от прохождения альтернативной службы. И ему назначили срок 240 часов. То есть там достаточно большая фабула, то есть он отказывал, он не признает свою вину, поскольку после того, как он прибыл проходить альтернативную службу в Нижнем Новгороде, ему место общежития, которое обязаны предоставить, дали, сказали, будет жить в пансионате. И он потребовал, ну, по закону полагается общежитие, он возмутился, и вернулся домой, подал жалобу в военкомат, и за что в отношении его возбудили уголовное дело, как за уклонение от службы.
Как чаще всего выглядит наказание за уклонение от службы?
Подавляющее большинство – это штрафы. То есть минимальный размер штрафа – 5000 рублей, максимальный, который мы зафиксировали, это 80 тысяч рублей.
80 тысяч, потому что я перед эфиром, я просматривал вот подобные приговоры, я видел 25 тысяч, меня эта цифра удивила.
Это 80, 50 тысяч, 40 тысяч. Сейчас в основном выносится, да, 20-25, это последние, то есть, дела. Иногда 5 тысяч, когда человек во всем признается, готов сразу же идти в армию после приговора. Но в основном это 25-20, но, как я сказал, есть случаи до 80 тысяч. Подразумевается, максимальный штраф, который предусмотрен, это 200 тысяч.
Есть ли информация о том, что происходит дальше? Человек платит этот штраф, он должен все равно идти в армию.
У него год судимости, после которой он идет служить. Есть несколько вариантов дел, когда люди не хотят, чтобы у них была судимость в деле, они договариваются, штраф они платят все равно, но это выглядит как судебный штраф, и, соответственно, сразу после выплаты штрафа они идут служить непосредственно. То есть, но штрафы в данном случае тоже достигают размеров, вот, вроде как приговор официально значится как закрытие уголовного дела, но человек обязан заплатить штраф 50 тысяч.
Итак, 79 приговоров на данный момент зафиксировано. Мы можем говорить о том, что эта цифра исчерпывающая, либо какие-то дела могли не попасть в поле внимания?
Конечно, то есть, потому что мы фиксируем только те дела, которые публикуются на судах. Многие не публикуются, многие приговоры не публикуются, поскольку мы можем предполагать, что там быстрее всего был штраф, но какой по факту был приговор, нам неизвестно. Потому что многие отказываются, пострадавшие, сообщать о том, какие в отношении них были преследования и не готовы общаться ни с журналистами, ни с правозащитниками. Но эта цифра достаточно первоначальная. То есть это конкретный факт, который мы знаем. Реально цифра может быть гораздо больше.
Вот наши комментаторы некоторые пишут, что крымчане хотят идти служить в российскую армию, видимо, имея в виду те социальные гарантии, которые предоставляются военнослужащим. Есть ли какая-то информация об этом? Предоставляются ли они на самом деле?
Я, честно говоря, сильно эту ситуацию не мониторил, насколько хорошо им там служить. Но, как я сказал, вот дело, конкретно описанное в рамках альтернативной гражданской службы, показывает, что эти гарантии не предоставляются. Желание может быть обеспечено, прежде всего, тем, что им грозит уголовная ответственность. И уголовное преследование показывает, что она вполне реальна. Плюс многих сейчас ограничивают в устройстве на работу, если не стоят на военкомате, и, соответственно, им приходится при получении повестки или подвергаться уголовному преследованию или идти служить в армию. Говорить о том, что много желающих, я бы не сказал. То есть это, возможно, те, кто потом в дальнейшем хочет поступить на службу в оккупационную администрацию или в силовые структуры Российской Федерации. То есть, но таких не так много. В основном люди просто не хотят подвергаться уголовному преследованию. Многие нам часто задают вопросы, как можно уклониться от службы, или как можно избежать службы, или что говорить в случае получения повестки. То есть, ну, тут это говорит о том, что далеко не все готовы служить, и они не все хотят служить.
Продолжаем общаться с нашими слушателями. У нас есть звонок, я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму. Доброе утро, говорите.
Меня зовут Галина, у меня такое питание. Вот я строитель. Будівельник.
Так.
В мене я була в цьому прозорому офісі, мені насчитали там 25-26 років стажу. Ну там в общому. А немає такого, що будівельник має якийсь определенний повинен мати стаж?
Вибачте, мабуть, ви помилилися номером телефону. Ми зараз тут обговорюємо військовий призов в Криму.
Ми дивимося по інтернету.
Це радіо Крим Реалії. Залишайтеся з нами, слухайте нас, ми далі продовжуємо бесіду. І так, продовжуємо обсуждати. Да, інтересна ситуація на самом деле. 8 800 10 06 926. Якщо ви слышите нас в Криму, дзвоніть на этот номер. Якщо ви слышите нас на материковій частині України, дзвоніть на номер 044-490-31-18. Продовжуємо нашу бесіду. Напомню, що в гостях у нас Олександр Сідов, експерт Кримської правозахисної групи. Говоримо ми о призиві в Криму. Итак, о количестве. Мы поговорили, да, о том, какие приговоры выносятся, о том, что их 79. Но вот Олег Ермилов сказал, что 15 уголовных дел – это уже много. А вот 79 для Крыма уголовных дел за уклонение от службы в российской армии, по вашему мнению, много это или мало? И о чем эта цифра нам может говорить?
С точки зрения международного гуманитарного права, даже один приговор – это много, поскольку это является военным преступлением. Россия не имеет права вообще призывать крымчан в вооруженные силы страны-оккупанта с точки зрения Женевской конвенции. И даже один приговор показывает о том, что существует практика преследования в отношении граждан, которые не хотят служить, и говорит о насильственном именно призыве в рамки вооруженной силы страны-оккупанта. 79 – это много. То есть, и судя по тому, что мы мониторим, цифра растет постоянно, как я сказал, она будет до конца года вырастет однозначно, с каждым призывом, то есть она растет на 20-30 приговоров. Это только, которое мы фиксируем.
Что делать молодым крымчанам призывного возраста, которым приходят повестки, но они не хотят служить?
Ну, это вы сказали два момента, которых надо стараться избегать. Первое, не получать паспорт Российской Федерации и не становиться на учет, тогда повестка не придет. Но сейчас, к сожалению, изменились опять, Россия ужесточила законодательство.
С 1 сентября вступили в силу изменения.
Да, они приняли закон номер 8ФЗ, от 6 февраля вступил в силу, согласно которому теперь человек, который даже находится вне проживания, то есть он прописан, грубо говоря, в Симферополе, выехал в Керчь работать, ему надо в Керчи становиться на учет, даже если он прописан в Симферополе, если он там находится более 3 месяцев. Если устроился на работу, опять же, работодатели обязали сообщать в течение 2 недель о таких людях в военкомат, иначе им грозит, опять же, достаточно большие штрафы. Поэтому в данном случае уклониться достаточно тяжело. И не встать на учет можно только если вы фрилансер, например, или у вас есть возможность работать самостоятельно, то есть не обязательно с работодателем, которого законно устраивает. Или вы, например, ФОП в данном случае. Если вы получили повестку уже, тогда прежде всего надо собрать всю историю болезней. И настаивать на том, если проверить список болезней, которые позволяют уклониться от службы, получить отсрочку, и настаивать на том, что вас не имеют права признать. В случае, если военком вынесет все-таки решение комиссии о том, что вы годны, то есть в таком случае можно подавать в суд, затягивать тяжбу до окончания призывной кампании, и в дальнейшем, то есть тогда уже, на следующей кампании повторится все по второму кругу. То есть это как один из вариантов. Можно требовать альтернативной гражданской службы, но это достаточно несложно, в принципе. Для этого достаточно заявить о том, что вы не можете по убеждениям держать в руках оружие. Никаких требований, подтверждений своих убеждений говорить не надо. У вас есть эти убеждения, все, на этом это точка.
Крымские призывники к вам как-то на вас выходят каким-то образом, когда к ним приходят повестки?
Да, они иногда сообщают, иногда присылают копии повесток, иногда звонят до получения повестки, как можно выехать, грозит ли что-либо. Они, например, многие сейчас в августе сообщали о том, что хотят поступить в вузы в Украине и боялись того, что их не пропустят через границу. Это опять же слухи, по факту, если на законных основаниях говорить, задержать человека на границе могут только если он находится в розыске. До того, как не возбуждено дело об уклонении, то есть если человек просто находится на учете, его задержать не имеет права, он может свободно выезжать.
Итак, давайте в продолжение эфира послушаем мнение Александра Горбачева, российского юриста правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга». Он в комментарии радио «Крым Реали» рассказал о том, на что жалуются те крымчане, которые обращаются в их организацию. Напомню, что это Санкт-Петербург.
Жалобы поступают, собственно, они довольно типичны. То есть это проблема со здоровьем, это реализация права на отказ от военной службы по убеждениям совести. То есть самые обычные жалобы, то есть ничем не выделяются из общей массы. Как правило, я говорю, это вот здоровье и реализация права на альтернативную службу. То есть, в частности, вот несколько дел сейчас связаны именно с отказом от военной службы по убеждениям совести, когда ребята пытаются добиться этого права, с разной степенью успешности. В принципе, каких-то вот таких вот экстраординарных или особых отличий от общей массы обращений нет. То есть традиционно, так же, как и во всех других субъектах Российской Федерации, при слове военкомат у врачей создается ощущение, что молодой человек становится все здоровее и здоровее, причем прямо на глазах. То есть, ну, с этим общие проблемы, как и по России, я говорю, что занижение диагнозов имеющихся и сложности с реализацией права на отказ от ПНСУ по соображению совести.
Много ли таких жалоб?
Я не могу сказать, что много, но мы территориально далековато находимся все-таки от Крыма. Но да, тоже есть, собственно, по альтернативной гражданской службе, ну вот сейчас вот сходу сразу же помню, 3 обращения, которые сейчас находятся в работе по здоровью, но вот сейчас вот сказать точную цифру не смогу, но тоже вот одно-два точно помню.
Подтверждаются ли эти данные, действительно ли у крымчан такие сложности с использованием того механизма, который дает российское законодательство? Да, это, во-первых, альтернативная служба, а во-вторых, должным образом должно быть оценено здоровье призывника, и если есть какие-то болезни, которые не позволяют служить в армии, да, то не служить в армии.
Конечно. Ну, вообще в Крыму как бы правосудие по факту отсутствует, поскольку Россия не имеет права применять уголовное право на оккупированной территории. И что-либо доказать там достаточно тяжело. Суды выносят решение, как им хочется, как от них требует руководство, а не то, как это предписывает даже законы той же Российской Федерации. Поэтому, да, были случаи, когда отказывали по формальным причинам, требовали принесения справок, документов, подтверждающих, что вы не имеете права, не хотите держать в руках оружие. То есть, документы от, например, от родителей, от религиозных организаций, в которых вы находитесь. То есть это все незаконно. Что касается болезни, конечно, то есть если человек неподготовленный пришел, просто сказал, что у него болезни, военком говорит, да, у вас все хорошо, идите служить, что вы типа косите. А по факту, то есть надо приходить со справками с медицинских учреждений, чтобы это подтверждать письменно, и тогда очень тяжело будет закрыть глаза медкомиссии именно на сам документ.
Продолжаем эфир. Напомню, что в гостях у нас Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы. И немножко, наверное, отвлечемся от генеральной темы. У нас просто спрашивает аудитория, а что с украинской армией? Берут ли крымчан в украинскую армию? Снимают ли с поезда? Помните, вот эти истории невероятные ширились с интернетом, в частности, крымским информационным пространством, о том, что крымчан на административной линии непременно забирают в армию.
Для того, чтобы вас призывали, вы должны состоять на учете. Все остальные действия военкомов, если вас вдруг, если вы не состоите на учете, просто ходят на улице, это незаконно, это можно протестовать, обратиться в конце концов в полицию о незаконном лишении свободы. Это по факту этим и является.
Вы сталкивались с подобными случаями?
Нет, мне не обращались. Но, ну, как, слухи ходят, я слышал, но непосредственно с такими людьми я не общался.
Ну что ж, если у вас, наши радиослушатели, есть какая-то информация фактическая, вы тоже можете нам об этом сообщить. Итак, мы продолжаем эфир. С нами на связи Игорь Корженко, прокурор прокуратуры Автономной Республики Крым. Игорь, доброе утро.
Доброе.
Итак, данные прокуратуры каковы на данный момент? Сколько приговоров вынесено в отношении крымчан за отказ служить в российской армии? И какой будет дальнейшая реакция прокуратуры Автономной Республики Крым на то, что происходит в Крыму?
В общем, с 2015 года на данный момент есть уже 67 решений судов. Еще 6 находятся на рассмотрении. За этот год у нас 17 решений и 20 уголовных дел. Призывалось около 18 900 людей за весь период. Решения разные. Это может быть как штраф, так и исправительные работы, арест, лишение свободы по той статье конкретно, по которой применяется оккупационная власть призывникам. Нами расследуется сейчас уголовное производство по части 1 статьи 438. Это нарушение правил и обычаев войны. На данный момент собрано около 12 томов материалов уголовного производства. Ну, я думаю, в скором времени будет приниматься какое-то решение. В отношении людей, которые призывали.
Каким образом устанавливают факты следствие? Это обращаются к прокуратуре непосредственно призывники? Или это мониторинг, опять же, тех?
Это мониторинг, это допросы людей, которые находятся на материковой части Украины, и которым то ли отправлялись повестки, то ли их вызывали, и это получение самих копий повесток.
Благодарю вас. Да.
да, их осмотры, допросы, и получается таким способом собираем доказательства.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Игорь Корженко, прокурор прокуратуры Автономной Республики Крым. Так реагирует прокуратура АРК. Мы продолжаем эфир. Напомню, что в гостях у нас Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы. Итак, давайте поговорим о международном праве. Как выглядит эта ситуация с точки зрения международного законодательства? Была ли реакция каких-то международных организаций на призыв в российскую армию в Крыму?
Ну, офис прокурора Международного уголовного суда рассматривает ситуацию в Крыму как продолжающий военный конфликт международный и непосредственно ситуацию с Крымом как оккупацию части Украины. Поэтому Международный уголовный суд применяет свою юрисдикцию, рассматривает это в рамках Римского статута и Женевской конвенции международного гуманитарного права. И, соответственно, эти документы запрещают проведение призыва на оккупированной территории в армию страны-оккупанта. Соответственно, все действия по призыву связаны и преследование лиц, которые отказываются служить, являются нарушением международного гуманитарного права и, соответственно, попадают под юрисдикцию Международного уголовного суда. Сейчас, на данный момент, по нашей информации, мы отправляли им сообщение совместно с прокуратурой и другими правозащитниками о проведении призыва на оккупированной территории. И по нашей информации, сейчас они приняли это к сведению, и именно сам факт призыва они считают одним из наиболее доказанных, то есть, которые действительно, они не сомневаются, что это преступление имеет место. Сейчас они проходят процесс сбора доказательств по другим военным преступлениям, которые касаются международного конфликта между Россией и Украиной, и в дальнейшем, соответственно, ожидаем, что будет все-таки возбуждено производство Международного уголовного суда, и, соответственно, уже начнется процесс по преследованию и сбору доказательств лиц, непосредственно виновных в преступлениях.
8 800 10 06 926, номер телефона, по которому вы можете дозвониться в наш прямой эфир, если вы слышите нас в Крыму. Я сейчас попрошу дать знать, есть ли у нас звонок от слушателя, да? Есть звонок от слушателя. Доброе утро, говорите.
Доброе утро, господа. Прежде чем задать вопрос, я хотел бы уточнить такой момент. Господин Седов, гражданином Крыма вы являетесь, и где вы постоянно проживаете?
Я гражданин Украины. Сейчас, после оккупации, я выехал и проживаю постоянно в Киеве.
Спасибо. Теперь, вы знаете, что мне хотелось... Вот вопрос теперь такой. Вы сами-то служили в армии? Первый вопрос, а второй вопрос. Вы были добровольцем в Донбассе? Или вот вы ограничиваете только паркетными рассуждениями? Спасибо за ответ.
Странно. Нет, добровольцем на Донбассе я, разумеется, не был. И в армии я не служил. То есть, если этого достаточно для ответа, то есть,
Ну что ж, и за такие вопросы тоже спасибо. Продолжаем эфир. 8-800-10-06-926. Звоните нам, если вы слышите нас в Крыму, на этот номер. В продолжение эфира я хотел бы сказать, что призыв в армию в Крыму, который, согласно позиции большинства стран-членов ООН, является временно оккупированной территорией, явление не уникальное. В Приднестровском регионе Молдовы, так называемой Приднестровской Молдавской Республике, тоже достаточно активно набирают призывников в армию этого образования. С этим связан ряд довольно трагических историй, которые стали предметом разбирательств в Европейском суде по правам человека. Об этих кейсах сейчас поговорим. С нами на связи Александру Пастика, директор программы прав человека Ассоциации «Промо-Лекс». Александру, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, расскажите нам немного о практике призыва в армию, да, в Приднестровском регионе. Насколько интенсивен этот процесс, сколько человек было призвано, да, за вот время существования этого образования на Приднестровье?
Я начну с объяснения по поводу формирования, поскольку вы знаете, что в Приднестровском регионе существует две армии. Так называемая Приднестровская армия и уже Российская армия. Каждая из них проводит своего вида призыва. То есть ситуация у нас чуть-чуть не такая, как, допустим, на Донбассе или в Крыму, поскольку у нас существует разные формирования. В первую очередь это оперативная группа российских войск, которая формально и официально, согласно российскому правительству, она защищает боеприпасы в колбасне. Их около более 1000 человек, то есть русских солдатов. Поскольку мы видим, Российская Федерация также производит призыв в Приднестровье. То есть, что касается так называемой армии, то есть призыв у них производит с 1992 года. Около 2000 человек они, то есть, призывают каждый год. То есть это такие данные, если можно их предоставить. Начну с формирования так называемой Приднестровской армии. Конечно, она была создана посредством российского правительства, Министерства обороны. Даже в настоящее время мы видим интенсификацию так называемых совместных действий, или как можно назвать, российской армии и так называемой приднестровской армии.
По тем случаям, которые стали предметом разбирательства в ЕСПЧ и по которым ЕСПЧ вынес решение, да, обязав Россию выплатить компенсацию родственникам тех людей, которые погибли после того, как их призвали на территорию Приднестровского региона. Расскажите об этом, в чем заключался кейс?
Ну, начну с того, что у нас ситуация чуть-чуть атипичная, поскольку де-факто, то есть органы, а именно так называемая Приднестровская Молдавская Республика, имеет свою конституцию, то есть они долго добиваются признания, в той же мере есть позитивное обязательство Республики Молдова, так как она является суверенным государством. И тут я бы видел параллель между ситуацией в Крыму и в Республике Молдова. Даже если на данный момент территория оккупирована чужим государством, то есть в данном случае и в Крыму, и в Молдове это Российская Федерация, то есть конституционная власть имеет позитивное обязательство взять все политические, экономические, юридические методы защиты тех людей, которые недобровольно вступают в так называемые милитаризированные структуры. То есть это первый аспект. Второй аспект, уже переходим к рассматриванию делов в Европейском суде. Европейский суд рассмотрел, кто реализует свой эффективный контроль над так называемыми властями Приднестровья. И суд решил более 60, ну, практически 60 дел, уже дел, рассмотренных в Европейском суде, что именно Российская Федерация посредством своего политического контроля, военного контроля и экономического, то есть ответственна за нарушение прав человека в этом регионе. Конкретно по делам, связанные с так называемой армией, то есть мы лично имели 3 дела уже, которые рассматривала Европейский суд по правам человека, именно право на жизнь. Таким образом, суд посчитал, что было нарушено право на жизнь по тем делам, которые молодые люди были призваны служить в так называемой армии. Вследствие по непонятным причинам они умерли, то есть их убили практически, то есть мы доказали, что в них стреляли. К сожалению, не было произведено никакого следствия. Таким образом, у нас тут две проблемы. По существу суд решил, что была нарушена статья 2 конвенции, поскольку в самом деле никто не смог объяснить, по каким причинам призывник умер или солдат. И вторая проблема очень серьезная – это расследование таких типов преступлений. Таким образом, исходя из того факта, что конституционные органы, то есть Республики Молдова в данном случае, не имеют никаких возможностей расследовать такого типа преступления, было обязательством Российской Федерации, именно которая осуществляет де-факто контроль над так называемыми органами, предоставленными органами, что имело место нарушение, то есть доступа к правосудию. То есть.
Спасибо вам. Напомню, что с нами на связи был Александр Пастику, эксперт ассоциации «Промо-Лекс». Мы продолжаем эфир. У нас буквально минута осталась до завершения эфира. Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы, у нас в студии. Александр, давайте попробуем резюмировать вот то, о чем мы услышали, да, об опыте коллег из Молдовы. Россию удастся ли привлечь к ответственности за призыв, который она осуществляет в Крыму?
Ну, в рамках международного гуманитарного права, я думаю, это бесспорно, просто тут вопрос в сроках. А в рамках ЕСПЧ, как я понял, уже ЕСПЧ не подвергает сомнению, что Россия осуществляет непосредственный контроль над Приднестровьем. Дело о контроле России над Крымом сейчас находится в ЕСПЧ после принятия решения о том, что Россия является государством, которое осуществляет фактический контроль на оккупированной территории Украины. Могут уже рассматриваться дела в ЕСПЧ по факту призыва и последствий. Например, если были смерти, если такие факты, не дай бог, будут. Если будут там пытки и прочее принуждение к рабскому труду, например, то эти дела уже могут рассматриваться помимо Международного гуманитарного суда и в ЕСПЧ.
Спасибо. Мы продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин работает у микрофона. Я напомню, что на сайте «Крым Реалии» есть полная информация о том, какие есть варианты действий у призывника в Крыму, когда к нему пришла повестка. Ищите на нашем сайте. Напомню, что гостем нашей студии был Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы. Мы продолжаем следить за этой темой, продолжаем держать вас в курсе. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните нам, комментируйте наши эфиры в YouTube и на Facebook. Мы продолжим через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу PsiFon через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым. Это программа «Радио Крым Реалии». Катя Некречи, Сергей Макрушин в этой студии. И только что было горячее обсуждение темы программы центральной.
Продолжается.
Оно продолжается.
Обсуждение в комментариях, там бурление продолжается.
Да, я общалась, если ты видел, Сергей, с нашими зрителями в Ютьюбе. У меня просто сейчас...
Насколько это возможно было следить, потому что там сообщение
за сообщением.
Да, там
очень все быстро было. У тебя был эфир, много разных включений, было интересно. Но вот Георгий Прохоров, наш постоянный зритель и слушатель, пишет, что вот лично для меня написал, что в его время, в 70-е, не служившему и жениться было проблематично. Девушки считали или больными, или дурными, что, собственно, одно и то же. Больным или дурным. То есть человека, парня, который не служил, значит, сложно было ему найти невесту. Дорогой Георгий Прохоров, тема программы немного не об этом. Надеемся, да, что у вас все сложилось. И на самом деле, ну, в общем-то, вообще дискуссионный вопрос, наверное, отдельная тема какая-то, и немного философская, в том числе, должны ли прям все служить или нет, но на самом деле, если мы говорим про страны, которые находятся в военном конфликте, если уж позвать кого-то из Израиля, например, и поговорить о том, что там, да, все служат, в принципе, независимо от того, ты женщина или мужчина, и на самом деле, я думаю, что также можно и пацифистов каких-то позвать, которые будут рассказывать, что не все должны и не все могут, в принципе, и не у всех суть такая, что они могут, должны служить. Другой вопрос, отклонение от армии или нет, это тоже. В общем, если наберется
и
какое-то...
И преследование человека, который не хочет служить.
Да, тема программы уже в другом. И я тоже это в комментариях писала, что тут можно много разных ответвлений находить и дискутировать, но тема программы в том, что вот конкретно граждане Украины, которые себя считают такими, которые живут в Крыму, и пусть даже Россия их считает своими гражданами, но есть вещи, когда они, вот они не хотят, и все. Надо ли их за это наказывать, и нормально ли это, что за это их наказывает российское правосудие? Это была тема нашей программы, и я думаю, что вы текстовую расшифровку сможете найти на нашем сайте через несколько часов буквально после публикации радиоэфира, но дальше в нашем эфире будут новости.
Новости.
Интересные новости.
Новости
поэтому...
из киевского метро.
Да, да. Ну вот, давай и про них тоже.
Крымчане имеют право знать.
Вот, интрига этого эфира.
Которую я уже сломал, наверное.
Да, но подожди, ты сказал, мы сказали в начале эфира, что у нас тут звезда голливудская. Потом Сергей сказал вот только что про киевское метро, и так. Пазлы складываются.
Во что же они складываются?
В то, что замечена суперзнаменитость в киевском метро.
Так, и кто же это? Ива Бобул. Я видел его афишу.
Нет, мировая знаменитость. Простите, Ива Бобул, но тут не про афиши.
Галактическая знаменитость Ивы Бобул, а мировая кто?
Том Круз. Известнейший голливудский актер и продюсер. Именно, наверное, поэтому он находится в Киеве сейчас. Он, значит, во вторник, 1 октября, сообщила пресс-служба киевского метрополитена в Фейсбуке. Далее цитата. Да, Том Круз в Киеве. Где? Конечно, в метро. Это все, что вам нужно знать в этот вечер. Это значит, они вчера написали это, да? Мы уважаем приватность законопослушных пассажиров, оплативших проезд, поэтому извините, но без фото говорится в этом сообщении. Но тем временем украинский кинорежиссер и продюсер Любомир Левицкий опубликовал видео, на котором Круз снят на станции метро. Угадайте, на какой? Кто в курсе вообще станции метро? Не знаю, долго ли эту интригу сможем держать, ждать комментариев. Ну, в общем-то, Золотые ворота. На этой станции метро это все было. А жена режиссера украинского Наталья Левицкая в комментариях к видео сообщила, что знаменитого актера можно было увидеть также в ТРЦ Ocean Plaza еще в воскресенье 29 сентября. Оказывается, он был там. Ты представляешь?
Представляю. А в комментариях вот спрашивают, а Сергей Макрушин служил? Не отпускает людей сейчас
да,
теперь эта тема.
Есть,
нет, не служил. Не
да,
служил.
А я тогда уже за равноправие. Спросите, я служил или
Екатерина,
нет?
Екатерина, вы служили?
Нет, не служил.
А Том Круз служил?
В украинской армии.
На Донбассе добровольцем.
Да. Ну, так, это все из разряда, в общем-то, шуточек разных. Но, тем не менее, ты представляешь, Том Круз, вот я думаю, почему, когда в этот момент, когда в Киеве знаменитости бывают, то Бритни Спирс, помнишь, много лет назад был концерт во Дворце спорта, по-моему, и она гуляла тоже по улицам. Ну, в общем, я думаю, почему я не оказывалась там? Вот представляешь, идешь ты, выбираешь что-то, не знаю, что-то покупаешь в торговом центре, поднимаешь глаза свои, голову поднимаешь из ботинок, которые примерял, понимаешь, слишком много. И тут ты видишь звезду. Что? Какая твоя реакция, Сергей?
Или подъезжаешь ты к станции метро «Золотые ворота», и человеку говоришь, вы будете выходить, а поворачивается это Том Круз.
Да. Нет, так, знаешь, так вежливо никто не говорит, мне кажется, в метро. Чего стоите на проходе?
Да. Надо менять свое.
Нет, это нормально говорить вежливо, но тем не менее... Ну, что бы ты... Вот ты увидел знаменитость голливудскую, вот представь себе. Вот так вот просто, в метро, что бы ты сделал?
Знаешь, не исключено, что я бы его не узнал.
То есть ты бы не узнал, да? А если бы узнал?
Ну, не знаю.
Ну, твоя реакция. Вот Брэд Питт перед тобой. Ладно, Том Круз меня не так заводит этим утром. Но если... Ну, Брэд Питт, например, или кто-то. Кто тебе нравится из голливудских звезд?
К человеку теперь приставать только из-за того, что он Брэд Питт?
Ну, как бы ты отреагировал? Не знаю, Бритни Спирс, кто там есть? Кто тебе еще нравится из...
Я думаю, что когда человек вот погружен в себя и где-то едет и видит знакомое лицо, он пытается вспомнить, где он его видел.
Я Но если ты очевидно понимаешь, что это звезда...
Бы, где я видел этого парня?
То есть ты бы не узнал? А кого
не
бы
знаю,
ты узнал
я,
сразу?
Я не уверен.
Ну ладно.
Тебя бы узнал.
Спасибо за то, что ты меня в заряд знаменитости. Ты знаешь, я когда-то давным-давно ехала в метро, и сидела бабушка, копия Янукович. Это во времена президента Януковича была. Она в такой шапке, значит. Я даже сфотографировала ее тогда. Еще тогда не было смартфонов какой-то. Ты не понимаешь, это был просто Янукович. который сидел в шапке
и в пальто женском. Надо было поздороваться.
Ну, я не хотела смущать женщин.
Виктора Федоровича.
Ну, в общем, ну, очень был похож. Моя реакция была просто, я вот попыталась фотографировать.
Поговорим о местах, где не бывает ни Том Круз, ни Виктор Янукович, ни Брэд Питт. О Севастополе и о медицинском туризме в Севастополе. Итак, Центр развития туризма аннексированного Севастополя готовит такую концепцию для города с развитием сферы медицинского туризма. Об этом сообщила руководитель центра Валерия Бровцина, передает ТАСС. Эта концепция медицинского туризма в стадии разработки. У нас есть представление, как это развивать. Теоретическая база собрана. Если она будет реализована, то мы видим два направления. По ее словам, во-первых, предлагается организовать диспансеризацию в медучреждениях Севастополя по полису общеобязательного медицинского страхования для туристов, а во-вторых, подготовить комплексное сопровождение для приезжающих в город пациентов, операция и послеоперационное восстановление.
Диспансеризация, как название какой-то
Севастополь
песни.
Севастополь не только там на корабли посмотреть, да, и походить по замечательным бухтам, да, но еще и на операцию.
А интересно, кого все-таки ждут? Граждане, жители соседней России в Севастополе или кто должен приезжать вот с такой туристической и медицинской целью? Ну, на самом деле, это как проект, да, это в принципе звучит, ну, это может быть, да, потому что мы, например, если ты слышал, в Турции, есть, я просто слышала о том, что там есть обследования очень какие-то крутые, которые там стоят, ну, типа, там, 1000-2000 долларов может стоить, забыла, как называется, но не суть. И есть люди, которые едут на отдых и совмещают это вот с обследованием в том числе, чтобы его пройти. То есть, если есть какие-то передовые технологии, классные врачи, классные клиники, очевидно, что туда будут подтягиваться там люди из других стран. Но это, наверное, для этого должны развиваться технологии и врачи, и клиники. Тогда будут приезжать.
Возможно, и Том Круз тогда приедет.
Возможно, да. Но сейчас в Севастополе санаторно-курортное лечение не развито. В город приезжают в основном, чтобы познакомиться с его историей, посетить многочисленные фестивали или заняться активными видами отдыха. В 17-18 годах рост турпотока в Севастополь составлял около 20%. В прошлом году город посетили свыше 436 тысяч туристов, но это по данным, официальным данным, я так понимаю, что российских властей города. Но в то же время у нас есть еще новости и только 5 минут эфира, поэтому какие новости выбираешь, Сергей, ты?
Погоду.
Ты сразу решил к погоде.
Да,
давай я просто очень быстро.
Хорошо.
В Крыму мужчина обворовал новую знакомую, поэтому это такой вот заголовок новости. Будьте осторожны с новыми знакомыми, то есть, потому что вот в дежурную часть отдела МВД России Сакске поступило заявление от 41-летней местной жительницы о краже. Женщина сообщила, что из ее дома были похищены 13 тысяч рублей. Потерпевшая рассказала, что подозревает в совершении преступления своего нового знакомого, который побывал у нее в гостях накануне. Вот
так. Познакомилась с человеком, привела его домой, где лежат 13 тысяч рублей.
Я, собственно, не знаю, Тиндер работает в Крыму или нет, как это знакомство случилось, поэтому это вопрос, да? Но в то же время надо быть, конечно же, безусловно, осторожным. Ну, теперь давай, новости погоды.
Надо быть осторожным.
Не новости погоды, а прогноз погоды.
Новости погоды и прогноз погоды. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. В Симферополе утром небольшой дождь, днем малооблачно, вечером ясная и солнечная погода. Ветер западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 22, ближайшей ночью от 12 до 13 градусов выше нуля.
В Ялте утром пасмурно, днем малооблачно, и ожидается ночью 11-12 градусов, а днем 14-19. Что еще? Давай Феодосия обязательно, может быть, Александринковский слушает эфир.
Севастополь просто у нас был там 20 градусов, да,
да,
если мы помним, но
да.
Здесь данные не сильно отличаются, от 18 до 21 градуса, все в порядке.
Феодосия,
для Александра Янковского информация. Феодосии утром небольшой дождь, днем пасмурная погода, вечером ясная и солнечная погода. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура воздуха днем от 17 до 22, ближайшей ночью от 12 до 14 градусов выше нуля.
Давай еще Керчь прочитаем. Утром
Керчь.
И днем пасмурная погода,
Керчь
вечером ясная и солнечная. Смотри, все не так, как у людей, понимаешь? Днем пасмурно, вечером солнечно. Как так может быть? Но температура воздуха днем от 18 до 19, а ночью от 17 до 19 градусов выше нуля. Я не знаю, у нас есть 2 минуты, мы так давно не читали комментарии. Вот, например, материал «Крым еще 5 лет под Аксеновым», и это программа «Крымского вечера» с прошлой недели. И вот там вот Андрей Климантов написал: «Смените свою погремуху, радио «Свобода» из Куева». Вот. «Вы же нищеброды, вы читаете по бумажке в 21 веке,
да,
ха-ха,
да,
написал
я,
нам Андрей.
Я читаю вот по бумажке, я на самом деле в переходном периоде, потому что у меня бумажка и ноутбук.
Да, а знаешь, как Паша Казарин делал всегда? Да. Он на ноут ставил бумажки, то есть он исключительно как подставка
им пользовался. Кстати, отлично работает, здесь сценарий, здесь комментарии идут.
Оказывается, да, это его лайфхак был. Дальше, Синхрон, Синхрозетов пишет, меня просто умиляют концовки передач, дали цитата, мы обязательно будем следить за ситуацией, но никогда не сообщают результатов слежки, и мы обязательно сообщим вам о том, что будет в Крыму, но почему-то не добавляют. Вот прочитаем, чего там у вас пишут, и тут же сообщим. И тревожит, что у них там произошло, почему вдруг перестали говорить о чем-то плохом в эфире в плане канализации.
Некоторые слова вот печатные, да, их можно напечатать,
но нельзя озвучить.
Да.
Но смотри, мне вот эта претензия, что мы на самом деле следим, если вы посмотрите, есть тема, к которой мы периодически возвращаемся. Я не понимаю, почему нас в этом обвиняет Синхрон.
Слушайте нас чаще, и тогда некоторые вопросы будут отпадать сами собой.
Да, ну, в общем-то, потом Михаил Мальцев написал, я напомню, что эта программа была про Крым еще 5 лет под Аксеновым, и он вот пишет, этот Михаил, не под Аксеновым, а с Аксеновым, нас устраивает, а вам какое дело, своего хотите предложить? И смайлик с двумя улыбочками. Смотрите уже в свою тарелку. Вот. Потом Влад Терес пишет, Аксенов мисцевый царь, а еще раз пишет Москва це Китай. В общем-то, такие комментарии. Вы прекрасно знаете, что вы креативные, дорогие наши комментаторы в Ютьюбе.
Да, теперь это знаем и мы.
Теперь это знаем и мы. Следим за тем, что вы пишете и под прямыми трансляциями, и под видео, которые уже обработаны Ютьюбом, и вы там их просматриваете. Мы рады читать ваши комментарии. Пишите их, пожалуйста. И хорошего вам настроения сегодня, потому что день еще целый впереди, а вечером вам надо в 18:30 уже быть у радиоприемников или за своими телефонами и ноутбуками для того, чтобы смотреть и слушать наших коллег в программе, да, «Крымский вечер». Александр Янковский, Ирина Римовская ждут вас.
Обязательно подзарядитесь дневным сном перед тем, как слушать наши вечерние эфиры.
В специальной капсуле сна, да, или же без нее. Сергей Макрушин, Катя Некречи и вся команда «Радио Камриали». До встречи!